Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Зеленский записывает видео в Купянске, который вроде как захватил Путин. ВСУ проводит успешные контратаки на фоне бравурных речей в Кремле. 155 368 подтвержденных имен погибших на войне. Какой ценой идет наступление России в Донецкой области? Netflix покупает Warner Brothers. Что мы будем смотреть в 26-м году, отвечает Антон Долин. Евгения Хасис отсидела 16 лет и дала интервью о том, что не раскаивается. Разбираем отношения Кремля и националистов. Зачистка яблока. Лев Шлосберг в СИЗО. Григорий Явлинский надеется на окно возможностей. Банки, Минфин и конкуренты ополчились на маркетплейсе. В итоге покупатели заплатят больше. Грани времени, итоги недели. С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.
У нас скоро Новый год, и вся страна готовится к этому Новому году. Кто-то печет сладкие пирожки, кто-то блины, кто-то варит сталь и готовит ее для того, чтобы работала оборонная промышленность. А кто-то в ходе специальной военной операции прямо на фронте выполняет свои задачи и готовит свои подарки Родине, свои подарки России. Стоит у своей печи и там работает.
Владимир Путин принимает отчеты начальников штабов и заявляет о продвижении российской армии и взятии новых украинских городов. Какими силами это делается? Информацию о потерях Министерства обороны до сих пор не публикует. Последняя цифра – 5937 погибших российских военных. Данные за сентябрь 2022 года. Журналистам и волонтерам приходится делать эту работу за них. 12 декабря русская служба BBC «Медиазона» на основании открытых источников установили имена 155 368 российских военнослужащих, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину. За прошедшие две недели список пополнили 3226 имен. То есть продвижение российской армии в Донецкой области, взятие Покровска и других населенных пунктов обходится как минимум такими жертвами. А если их в два раза больше, а если в три?
На фоне каких-то выступлений Путину нужно каждый раз говорить, что мы захватили это, мы захватили это, мы заняли это, освободили это. И для того, чтобы это было освобождено, происходят штурмы, и штурмы самые-самые непродуманные, самые-самые отчаянные, самые-самые кровопролитные с российской стороны. Я уже не говорю о том, что гибнет большое количество украинских солдат, но каждое это победное заявление. Мы контролируем Волчанск, мы контролируем Купянск, мы контролируем Комсомольск, это, если что, выдуманный Путиным город, он там что-то с чем-то перепутал. Вот каждое это заявление обходится в сотни и сотни жизней.
Реальные потери российской стороны убитыми могут быть значительно выше. По разным оценкам, вероятно, российские вооруженные силы потеряли в боях от 239 тысяч до 345 тысяч человек.
Мне кажется, что они совершенно сознательно шли на эти цифры. Я помню, что в 22-м году, где-то ближе к осени, были утечки из внутренних записок администрации президента, но, опять-таки, их проверить невозможно, но они публиковались. И в этих утечках говорилось о том, что по внутренним расчетам тогда, без учета вот всей той шизофренизации страны, которая произошла за три года, они рассматривали потери там в 150 тысяч человек как политически совершенно приемлемыми и безопасными для себя. То есть, как бы эта цифра не звучала ужасающе, но в общем и целом она находится в пределах того, что режим может себе позволить вынести. Третье, помимо режима существует общество. И в общем и целом одним из открытий этих трех лет стала готовность общества довольно цинично продавать жизни своих собственных, своих близких за деньги.
Статистика подтверждает слова политолога Владимира Пастухова. Треть погибших, чьи имена удалось установить, являются добровольцами. 44% всех погибших добровольцев – это мужчины в возрасте от 45 до 55 лет. При этом средний возраст погибших, с учетом всех других категорий, 38 лет. Только этого мало. Путин на 2 месяца раньше подписал указ о проведении сборов для запасников. Не путать с резервистами. Запасники – это все военнообязанные, женщины, выпускники военных вузов, все, у кого есть военная специальность и справка о годности к службе категории А, Б и даже В. Юристы успокаивают – неявка на сборы – не уголовное преступление и грозит штрафом. Но в указе 2 скрытых пункта, что в них – никто не знает.
Большинство запасников это либо категория А, Б, отслужившие, да, или там прошедшие альтернативную службу, или освобожденные, категория В. Все они подлежат, по сути, мобилизации, все они подлежат воинскому учету. Можно там категорию А, Б, те, у кого здоровье по категории А, Б, вызывать на эти военные сборы. Вот те, у кого категория В, у них, по сути, есть освобождение. Они могут на него ссылаться. Но никак из запаса, кроме как при достижении определенного возраста, он у нас, кстати, тоже менялся в зависимости от звания, выйти не получится. То есть придется здесь как-то коммуницировать с военкоматом. Но справедливости ради я замечу, что с запасниками у нас нет такого числа проблем, как со срочниками. Мы довольно часто повторяем про то, что если запасник не хочет себе получить каких-то дополнительных проблем, вот именно он, запасник, может в военкомат не ходить. Для срочника это чуть другая стратегия. Там надо коммуницировать с военкоматом, там надо и ходить иногда, если человек хочет освободиться. А вот запаснику смысла идти в военкомат как такового нет.
Как еще пополнять ряды армии, в которой квадратные километры меняются на человеческие жизни? Журналисты расследовательского проекта «Система» выяснили, что еще 5 ноября Путин подписал указ 821, который обязывает заключать контракт с российской армией всех соискателей вида на жительство и гражданства. Кто попадает в эти списки? Те, кто просят гражданство по стажу проживания в стране, по воссоединению с семьей или детьми. Исключение сделано для студентов, возвращающихся соотечественников и высококвалифицированных специалистов. Со мной на связи миграционный юрист Валентина Чупик. Валентина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Разъясните коротко, что это за указ 821, кого касается, кого не касается?
Указ, в принципе, сформулирован очень мошеннически, для того, чтобы создавалось впечатление, что касается он абсолютно всех. Судя по тексту указа, кажется, что абсолютно любой мужчина, подающий в России сейчас на вид на жительство, обязан предоставлять справку о том, что он отслужил в российской армии, либо контракт, заключенный с Министерством обороны РФ. Это неправда. Это дополнительные условия, которые позволяют получить вид на жительство, если у вас нет других оснований для получения вида на жительство. Однако, поскольку сформулирован он целенаправленно мошеннически, то иммиграционные чиновники, естественно, по указивке сверху, используют его мошенническим образом и всем, кто подает на вид на жительство, утверждают, что они обязаны предоставить справку о том, что отслужили в армии, либо заключили контракт.
Насколько правомерно по международным стандартам требовать от иностранцев подписания контракта с армией для подачи на ВНЖ или гражданство?
Абсолютно незаконно. Но этот указ, он как раз-таки и сделан так, чтобы его понимали юристы правильно, а не юристы неправильно. Так вот, при правильном понимании юристов обнаруживается, что это дополнительные условия, а не основные. Да, многие страны предоставляют право получения вида на жительство после того, как человек отслужил в их армии в иностранном легионе или в национальной гвардии, например, в США, например, Франция, например, Бразилия. Но это всего лишь один из путей к виду на жительство или к гражданству, а не основной путь. А российский указ сформулирован таким образом, чтобы казалось, что это единственный путь. Нет, он не единственный.
Что должен делать человек, который уже вложился в жизнь в России, построил дом, семью, работу, но не готов идти на службу? Есть ли для него законные способы защититься от давления миграционных органов или только суд?
Только суд. И я жду человека, который готов был бы судиться. Сейчас у меня два пострадавших. Один из них гражданин Таджикистана. И он просто опустил руки, потому что он юридически безграмотен и бороться не готов. Второй из них гражданин Армении. Он, в принципе, готов бороться. Но когда мы с ним обсудили, имеет ли смысл для него получать вид на жительство, оказалось, что нет. Для граждан ЕАЭС нет никакого смысла ухудшать свое положение по сравнению с тем, что они имеют как трудовые мигранты. Имеет смысл получать вид на жительство только тем, кто работает по патенту и при этом серьезно болен, нуждается в регулярном лечении. Больше никаких плюсов, кроме полиса ОМС, вид на жительство в России сейчас не дается, зато приносит очень много минусов. Например, необходимость 275 дней в году проводить в Российской Федерации, необходимость официально работать, необходимость регулярно отчитываться, причем на отчетах сейчас очень много людей постоянно третируют, угрожая им аннулировать виды на жительство, вымогая взятки или принуждая к подписанию контрактов. Никто не подписал, по моей практике. Так вот, не стоит получать вид на жительство. Я советую всем молодым мужчинам рассмотреть возможность поступления в российские вузы, а еще лучше в техникумы. На бюджетное отделение вы имеете полное право учиться за счет бюджета, если сдали экзамены. Хорошо. Это даст вам право работать без патента. Это даст вам возможность пользоваться поликлиникой вашего учебного заведения, точно так же, как если бы у вас был полис ОМС. И это избавит вас от необходимости сверять часы и постоянно находиться в России, избавит вас от необходимости ежегодно отчитываться, избавит вас от необходимости официально работать и приносить справки о доходах.
Какие риски ждут иностранцев, которые подпишут контракт под давлением? Можно ли рассматривать такую подпись как недействительную? И есть ли шанс защитить их права в российских, ну или, скажем, международных судах?
У нас в октябре прошлого года были такие истории, но там было не просто давление, там были пытки. Там людей избивали, там людей подвешивали на наручники, там людей пытали током, заставляя их подписать эти контракты. Мы аннулировали 3 контракта, подписанные в результате пыток. Можно ли аннулировать контракты, подписанные в результате обмана или в результате психологического давления, я просто не знаю, практики нет. Попробовать можно, если есть желающие обратиться, я готова помочь, естественно, бесплатно, как всегда у нас, и постараемся защитить ваши права. Но, естественно, по возможности не подписывайте эти контракты или в контракте пишите «не согласен». Это очень хороший способ, когда вас заставляют, напишите «не согласен», в том числе напишите на своем языке, и тогда мы этот контракт аннулируем вообще без проблем, даже если на вас не давили.
Валентина, спасибо вам за ваши комментарии.
Спасибо вам.
Моим гостем была миграционный юрист Валентина Чупик. А что происходит в сериале под названием «Мирные переговоры»? Трамп очень сильно разочарован и Украиной, и Россией, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левит. Владимир Зеленский сказал, что решение о территориях Украины должен принимать украинский народ. По его словам, США предлагают Украине вывести войска из подконтрольной Киеву части Донецкой области и создать там демилитаризованную или свободную экономическую зону в обмен на то, что Россия не будет за них воевать. Помощник президента России Юрий Ушаков предположил, что эту зону не будет контролировать армия, а Росгвардия. Или полиция. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что следующая цель Путина – Европа. Надо вооружаться. Обсудим последние новости с социологом и журналистом Игорем Яковенко. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если реальные потери, по оценкам экспертов, достигают 300 тысяч человек, как долго еще режим сможет скрывать масштабы утрат от общества?
Одно из самых главных конкурентных преимуществ путинского режима заключается в том, что цена человеческой жизни в России равна нулю. Поэтому любое количество потерь не имеет никакого значения. То есть, практически любое. Так что потери во Второй мировой войне были гигантскими. И, в общем, потерями гордились, а не скрывали их. Так что не имеет никакого значения. Цена человеческой жизни равна нулю. Это одно из главных конкурентных преимуществ путинского режима. Так что Путин будет продолжать войну, несмотря на потери.
Путин на этой неделе подписал указ о сборах для запасников. Это подготовка к скрытой мобилизации или способ держать население в состоянии постоянного страха?
Ну, в основном это скрытая, ну, это даже не скрытая мобилизация, это скрытое пополнение пушечного мяса. И, в принципе, я думаю, что это одно из... Ну, это не самый главный ресурс. Там есть достаточно большие ресурсы. Это уголовники, а уголовников может стать каждый. То есть, возбуждаются уголовные дела, тут же предлагаются либо на фронт, либо в тюрьму. Вот. И по-прежнему продолжается покупка пушечного мяса. Ну, и призыв как источник пополнения на фронте. Потому что человека призывают, а это 135 тысяч дважды в год. И через какое-то время он внезапно оказывается в состоянии подписавшего контракт. Так что, ну и вот этот вот вариант резерва тоже существует. Так что я думаю, что все это пополнение пушечного мяса.
При текущем уровне потерь, по данным BBC, более 155 тысяч по именам и фамилиям, и темпах привлечения новых военнослужащих, какой сценарий развития войны вы считаете наиболее вероятным? Затяжное измельчение армии, новая открытая мобилизация или политический кризис внутри системы?
Ну, знаете, мне не очень нравится ни одна из этих формулировок, но если уж выбирать между ними, затяжное измельчение армии. Хотя я не очень понимаю, что это означает. Путин будет продолжать воевать неопределенно долго, и ни один из этих факторов, я еще раз говорю, очень важное конкурентное преимущество нулевая цена человеческой жизни. В России достаточно много ресурсов для того, чтобы продолжать воевать, в том числе и людских. В конечном итоге не эти факторы приведут к окончанию войны. К окончанию войны приведет тяжелое военное поражение Путина, а не потери.
Вы полностью исключаете кризис внутри системы?
Нет, кризис внутри системы обязательно произойдет в результате военного поражения. Военное поражение как раз может привести к кризису внутри системы. Это, в общем, вполне возможно. Но только в результате военного поражения.
Что вы называете военным поражением?
Военное поражение – это ситуация, когда Путин не сможет продолжать войну в силу того, что у него просто будет уничтожена значительная часть армии и уничтожен, и самое главное, уничтожен военно-промышленный потенциал. То есть, вот если у Украины появляется дальнобойное оружие, появляются самолеты и происходит уничтожение военной техники, уничтожение ВПК, уничтожение нефтяных ресурсов и так далее. То есть, уничтожение, прежде всего, тех ресурсов, которые не позволят Путину дальше продолжать войну. Вот это и есть военное поражение.
Если квадратные километры территории продолжают покупать ценой тысяч жизней, можно ли говорить, что власть потеряла рациональное управление войной и теперь действует в логике саморазрушения?
Я не очень понимаю, что такое рациональное управление войной. Дело в том, что, еще раз говорю, для Путина совершенно не имеет значения количество погибших и количество потерь. То есть, в его понимании это и есть рациональное управление войной. То есть, принцип «бабы других нарожают», он со времен Жукова актуален и в России сегодня. Поэтому в понимании Путина рациональное управление войной – это ликвидация Украины любой ценой. Цена для Путина не имеет никакого значения.
Я бы хотел перейти к вопросу о переговорах, которые продолжаются многие месяцы. Вот как относиться к предложению помощника Путина Ушакова заменить регулярные войска на Донбассе силами Росгвардии?
Я не уверен, что эта идея будет поддержана самим Путиным, потому что на самом деле Росгвардия – это тот силовой ресурс, который существует для подавления любого сопротивления. Вот эта внутренняя армия, которая противостоит любому сопротивлению, она стратегически важна для Путина. Поэтому я думаю, что все-таки Росгвардию Путин не станет разменивать на войну. Это то, благодаря чему есть второе очень важное конкурентное преимущество. Это невозможность перерастания, ухудшения положения население в какой-то серьезный протест. Именно Росгвардия стоит на пути любого сопротивления, которое не позволяет перерасти в какой-то протест. Поэтому я не думаю, что Путин будет разменивать Росгвардию на какие-то ресурсы во время войны.
В свою очередь, Зеленский не исключил, что вопрос по территориям Украины будет решаться на выборах или референдуме. Как вам такой тактический ход президента Украины?
Ну, это такой политический дриблинг. Дело в том, что совершенно очевидно, что все это переговоры Бесси, оно придумано Путиным для того, чтобы прикрывать войну вот этим процессом, когда все крутятся вокруг Путина, все говорят о том, что ни в коем случае не надо давать Украине дальнобойное оружие, не надо давать Украине замороженные активы, потому что вы сорвете переговорный процесс. Поэтому для Путина в любом случае понятно, что он войну не прекратит, и для него все это прикрытие. Ну, а что касается Зеленского, то его главная задача – это, так сказать, маневрировать и пытаться делать, имитировать переговорный процесс, потому что Зеленский не хуже нас с вами понимает, что никакого мира в результате этого процесса не будет, потому что единственная причина, по которой мир не наступает, она одна – это то, что Путин не хочет прекращать войну. А все остальное – это прикрытие. Так что это все маневры. Просто для того, чтобы Трамп, так сказать, не разозлился окончательно и не перестал продавать Украине оружие, не перестал передавать Украине разведданные.
Обе стороны, в первую очередь Путин, не хотят ссориться с Трампом. Получается, что Трамп – это сейчас основной игрок, который может хоть что-то сделать.
Но Трамп не может сделать абсолютно ничего, потому что Путин не собирается прекращать войну. И все усилия Трампа, они являются абсолютно иррациональными. Путин не хочет прекращать войну. Основной игрок здесь Путин, который начал эту войну, втянул в эту войну всю страну. Сейчас воюют, конечно, не Путин, а Россия. И Путин не собирается прекращать. Причем он открытым текстом об этом говорит. Он прямо говорит о том, что, значит, война прекратится тогда, когда будут достигнуты основные цели. Основные цели – ликвидация украинского государства. Так что Трамп здесь, скажем так, он является игрушкой в руках Путина. Никакой возможности у Трампа прекратить войну не существует. Ее может прекратить только один человек – Владимир Путин.
Но, с другой стороны, многие эксперты говорят, что экономическая ситуация не очень хорошая, вообще истощаются силы России, и Путин не может на это реагировать.
Ну, я не знаю, что, понимаете, эксперты разные. Есть эксперты, которые говорят, что у России еще достаточно ресурсов. Есть эксперты, которые давно уже говорили, что, если им поверить, то давно уже Россия должна была прекратить войну. Дело в том, что российская экономика устроена так, что она обладает довольно большими ресурсами. И все удары по российской экономике принимает на себя гражданский сектор. А Путину на это наплевать. Военно-промышленный комплекс будет продолжать получать деньги. Никакой проблемы у Путина с этим нет. Есть Китай, который постоянно поставляет России средства от продажи нефтересурсов. Есть Индия, которая в 20 раз увеличила количество покупаемой ею нефти. Так что я думаю, что ресурсов у Путина достаточно. Ну, а, так сказать, постоянные разговоры о том, что Россия экономика в клочья, они велись с самого начала войны. Я думаю, что это ошибка.
Игорь, спасибо вам за интересную экспертизу. Моим собеседником был социолог и журналист Игорь Яковенко. Сделка, которую уже называют самой громкой в истории медиа, перевернула голливудский рынок. Netflix объявила о покупке ключевых активов Warner Brothers Discovery за 72 миллиарда долларов. Даже для индустрии, привыкшей к масштабам, новость стала шоком. Стриминг, который начинал как сервис по отправке DVD по почте, теперь поглощает легендарную студию с вековой историей и библиотекой от «Касабланки» до «Гарри Поттера». В руки Netflix переходит кинопроизводство Warner Brothers, телевизионные подразделения и весь контент платформы HBO. В сделке нет лишь CNN и других кабельных каналов. Warner заранее их вывела в отдельную структуру, чтобы снизить напряжение регуляторов. Но дело не только в политике. Это еще и борьба эстетик, подходов, философии. Об этом неоднократно говорил режиссер Кристофер Нолан. Когда стриминг становится единственным окном, мы теряем не просто формат, мы теряем само кино. Большой экран – это не роскошь, это язык, конец цитаты. Нолан давно критикует платформы, которые выпускают фильмы сразу онлайн. И появление Netflix в роли владельца Warner Brothers он воспринимает болезненно. Для режиссера эта компания всегда была связана с кинотеатральной культурой, от «Темного рыцаря» до «Довода». На другом полюсе дискуссии Антон Долин. Кинокритик уверен, что катастрофы для кинотеатров не будет.
Априори всем кажется, теперь Warner Brothers свои фильмы не будет делать для большого экрана, А будут эти фильмы и старые, и новые исключительно в Netflix. Всем удобно, но конец эпохи кинематографа. На самом деле, я в этом не уверен. Судя по противоречивым репликам, буквально друг другу противоречащим, менеджмента Netflix, они сами не до конца понимают, что будет. То есть, некоторое время назад они говорили, да ладно, все равно это смотреть на айфоне или в кинотеатре. А сейчас говорят, нет, кинотеатр это особенная штука, и мы покупаем Warner Bros., чтобы это сохранить. Не значит, что они обязательно врут. Возможно, это означает, что они сами не знают, для чего они это делают. Warner Brothers в творческом отношении в этом году они всем это продемонстрировали. Это великолепный актив. Фильмы они делают замечательные, с лучшим режиссером. Netflix только того и нужно. Деньги-то у них есть. И вот у них, если есть возможность это купить, они и стараются купить. И дальше, возможно, они покупают, чтобы все было в телевизорах и в компьютерах, а возможно, для того, чтобы захватить и киноэкраны. Ведь Netflix занимается уже и приобретением кинотеатров, не для того, чтобы их переформатировать в торговые центры. Netflix занимается и представлением своих фильмов на фестивалях. В Венеции они уже побеждали. В Каннах они там бодаются из-за кинотеатрального окна, но очень хотят там быть. Они очень хотят быть на Оскаре, побеждать на Оскарах. Для Netflix все это супер важно. Если бы Netflix думал только о бизнесе и о том, чтобы побольше миллионов человек смотрели в свои телеэкраны дома, все это не было бы им нужно. Я думаю, что покупка Warner – это еще одна их попытка войти в мир большого кино.
Но рынок едва успел переварить информацию, как разгорелась новая интрига. Глава компании Paramount Дэвид Эллисон, давно мечтающий превратить свой пул активов в новую голливудскую суперструктуру, начали контркампанию против поглощения. На этом фоне в Вашингтоне вновь заговорили об антимонопольной политике, и медиа замерли в ожидании реакции Дональда Трампа, который по-прежнему сохраняет влияние на повестку.
Да, я знаю, я очень хорошо знаю эти компании. Нам нужно посмотреть на долю рынка Netflix, на долю рынка Paramount. Я имею в виду, что ни одна из них не является моими лучшими друзьями. Знаете, я просто хочу, хочу поступать правильно.
В предложении Paramount в качестве одного из инвесторов участвует компания Affinity Partners, основанная зятем Трампа Джаредом Кушнером. А отец главы Paramount Дэвида Эллисона Ларри имеет тесные связи с Белым домом. Это и настораживает наблюдателей.
Что мне не нравится, что парамаунтовскую сделку поддерживает Трамп, и я вижу в этом потенциальный риск политического, цензуры или давления, или эксплуатирования вот этого грандиозного и очень влияющего, конечно, на людей ресурса, такого как Warner Brothers, в использовании его для каких-то политических манипуляций. Этого бы очень не хотелось. Мне кажется, сегодня вполне очевидно, что Netflix политически нейтрален. Хотя, опять же, переполнен интернет мемами на тему того, как они всех белых делают афроамериканцами, но когда я пытаюсь людей припирать к стенке и спрашивать, что имеется в виду, откуда вся эта легенда берется, выясняется, что это только сериал Бриджертона. Мне трудно о нем судить, я его не смотрел. Я знаю, что там некий параллельный фэнтези-мир в нем изображен, и что вот эта вот какая-то принудительная политкорректность, которую так любят изобличать нынешние российские пропагандисты, это совершеннейший миф, а Netflix нормальные циничные коммерсанты, которые готовы производить и продавать все, что производится и хорошо продается.
Как утверждает Guardian, именно Ларри Эллисон, сооснователь Oracle, ранее даже беседовал с помощником Трампа о том, какие изменения он, возможно, хотел бы увидеть на CNN. Американский президент давно критикует телеканал. Тем временем Netflix и Warner Brothers дорабатывают структуру сделки, признавая, что впереди дорога длиной в 12-18 месяцев, полная проверок, расследований и политической турбулентности. Тем не менее, генеральный директор Netflix Тед Сарандос уже строит планы на будущее. Объединение легендарных брендов, по его словам, создаст беспрецедентный дом мирового развлечения. А пока варится сделка, кинозрители ждут главные фильмы года на больших экранах.
Вот сейчас у нас на носу выход третьего «Аватара». Я помню 2009 год, выход первого «Аватара». Помнишь ты или нет, может быть и нет, но это было очень живописно. Люди говорили, такое кино, зрелищное, спецэффектами, оно обречено, потому что кинотеатры дышат на ладан и вот-вот умрут. Никому не нужны кинотеатры, все можно смотреть дома. А потом вышел «Аватар» с его 3D. Все поняли, что такое только в кинотеатрах. И фильм побил рекорд за все времена существования кинематографа как искусства. По количеству зрителей и по собранным деньгам. Что это значит? Кино развивается. Вот завтра появится какой-нибудь новый Кэмерон, какой-нибудь другой Аватар. И все забудут уже плакать о том, что Netflix купил Warner Brothers. А Warner Brothers, может быть, распустят, и не будет больше такой студии. Будут другие студии. Ничего страшного.
В 26-м году Голливуд готовит череду крупных премьер. Блокбастеры вроде «Мстителей. Секретные войны», «Аватара 4», «Дюна 3», а также второй волны фильмов по вселенной «Властелина колец». Параллельно выходят и масштабные авторские проекты. Среди самых ожидаемых новая версия «Одиссеи» Кристофера Нолана. 26-й становится годом, когда Голливуд пытается удержать баланс между гигантскими франшизами и личными режиссерскими высказываниями. И все это рассчитано именно на кинотеатры, а не на стриминги.
Сегодня в центре Москвы совершено одно из тех преступлений, которые принято называть резонансными.
В самом центре Москвы был расстрелян адвокат Станислав Маркелов.
Кроме этого, выстрелом в голову была ранена сопровождавшая его журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова.
Боевая организация русских националистов взяла на себя ответственность за убийство Маркелова и Бабуровой. По этому делу были осуждены Никита Тихонов и Евгения Хасис. Следствие их назвало участниками группы. Спустя 16 лет 40-летняя Хасис вышла на свободу и почти сразу дала интервью блогерше Ксении Собчак. Первое крупное публичное заявление после заключения. В нем она впервые признала свою причастность к нападению на Маркелова, но причастность к гибели Бабуровой отрицать продолжила.
Я поддерживаю тех людей, в первую очередь, которые сейчас находятся на фронте. Те наши ребята, которые сейчас реально рискуют жизнью, пренебрегают всеми теми благами, которые дает жизнь. У них была альтернатива другая, жить спокойно, там, пить кофе, заниматься всем, что они любят, но они находятся там. Они находятся там в интересах всех нас. И не поддерживать их сейчас, не помогать им по мере возможности, для меня неправильно. Вот это 100%.
Самое резонансное другое. Хасис заявила, что боевая организация русских националистов финансировалась и курировалась представителями администрации президента России.
Я эту историю взаимоотношений горячего русского образа и администрации президента знаю со слов Ильи Горячего. То есть существует некий куратор, который контролирует все действия этой организации, перед которым он отчитывается за все проведенные мероприятия. Это там не только эти, там были выезды в Крым, выезды в Сербию, какие-то там акции, которые надо было фотографировать и в виде фотоотчета отправлять, значит, представителям из администрации президента. И что это кураторство дает возможность и открывает какие-то двери для того, чтобы развивать свою организацию. То есть это такое взаимовыгодное вроде как сотрудничество. То есть это цепочка такая. Сурков, Симунин, Горячев и другие организации. Угу. Совершенно верно. У Ильи появлялись деньги. То есть речь шла же не только о том, что просто там кто-то бумажки подписывает за чашечкой кофе в московском кафе. Нет, речь шла и о выделении грантов. Тогда это в принципе не скрывалось. То есть выделялись деньги на молодежную политику. Кто-то каким-то неизвестным для меня механизмом эти деньги распределял среди молодежных организаций. Там же были такие, как «Россия молодая», «Наши», «Местные». Я не знаю, сейчас существуют они или нет. У меня просто нет информации. Так называемые прокремлевские молодежные организации. И всякие такие небольшие местечковые. Все могли подать свои заявки на получение какого-то финансирования. Они подавались, и кто-то получал эти деньги, кто-то не получал. Илья получал.
Это утверждение идет вразрез с официальными версиями следствия, где Борн проходила как автономная террористическая группа. Проверить ее слова сейчас невозможно, но сама формулировка важна. Человек, который провел пол взрослой жизни в тюрьме за политическое убийство, связывает радикальную националистическую боевую структуру с государством. Историк Николай Митрохин считает, что союз Кремля и неонацистов – это попытка ультраправых выдать себя за имперцев.
Для неонацистов российская власть является оккупационной. Типа ей скрыто руководят евреи, и она является оккупационной, потому что она подавляет настоящих русских националистов, какими они себя считают, вот, и, значит, заводят в Россию мигрантов. То есть мигранты для них такие как бы экзистенциальные враги, значит, расовые и так далее и тому подобное. И неонацисты считают, что ведут священную расовую войну, так называемую Рахову. Вот, поэтому вступая в ряды ВСУ, или точнее каких-то структур Национальной гвардии иностранного легиона ГУР, вот, они считают, что ВИДУ продолжает просто естественным образом свою войну, значит, с оккупационным российским режимом, который теперь вот хочет поработить чисто славянское государство Украина.
В этом же интервью Ксении Собчак Хасис подробно говорит и о своем отношении к войне России против Украины.
Я поддерживаю тех людей, в первую очередь, которые сейчас находятся на фронте. Те наши ребята, которые сейчас реально рискуют жизнью, пренебрегают всеми теми благами, которые дает жизнь, у них была альтернатива другая, жить спокойно, там, пить кофе, заниматься всем, что они любят, но они находятся там. Они находятся там в интересах всех нас. И не поддерживать их сейчас, не помогать им по мере возможности, для меня неправильно. Вот это 100%.
После этого интервью в националистической среде начался спор. Русский националист Даниил Константинов заявил, что разговор Собчак с Хасис похож на госзаказ, направленный на легализацию лояльных Кремлю ультраправых. Он считает, что власти пытаются переписать историю радикального подполья, показать радикалов как заблудших, но управляемых.
Мне кажется, что это интервью не случайно. Мы же понимаем, что Ксения Анатольевна все подобные эфиры согласовывает там, где надо. Именно в тех самых кабинетах администрации президента. Значит, зачем-то им это потребовалось, что выглядит на первый взгляд странно. Зачем Хасис, вышедшая из лагеря какая-то террористка, которая принимала участие в убийствах, вроде бы это еще не камильфо, не нужно. И тем не менее они это сделали. Я думаю, они это сделали именно для того, чтобы она произнесла несколько важных вещей на камеру, на всю страну. Первое. Поддержка СВО, поддержка войны в Чечне, поддержка в целом армии и курса, так сказать, партии правительства, патриотизм, даже в том виде, в котором он есть в России сейчас, это хорошо. Ну и в целом некий ее такой, я бы сказал, одобрительный тон по отношению к тому, что происходит в стране или, так сказать, руками этой страны за ее пределами. Ну и, конечно, я думаю, важно было показать всем людям националистических взглядов, что смотрите, ребята, у нас все под контролем. Вот даже такие люди, как Хасис, они, в принципе, вот отбыв свое наказание, они вот рядышком, все с ними в порядке, они с нами, не беспокойтесь. Ну, то есть, такая вот попытка создать ощущение полной подконтрольности этого движения и включенности ее во властные, так сказать, механизмы, нарративы и так далее.
Историк Николай Митрохин видит в происходящем другое – раскол. По его словам, война в Украине разделила русских ультраправых на два лагеря. Одни пошли поддерживать Кремль и СВО, другие уехали в Украину и вступили в СУ.
Уборно было политическое крыло, которое называется «Русский образ». Вот, этот русский образ сотрудничал с администрацией президента, и уже это было как бы в рамках, вот они пытались продемонстрировать, что они такие как бы обычные имперские националисты, чтобы получить политическую крышу, там деньги, медийное влияние и так далее, уйти в политику, что называется. Вот, но они не успели переродиться в это, на самом деле, в полной мере в политическое движение, потому что внутри их оставалось вот это неонацистское террористическая часть, и генеалогически они выходили из субкультуры футбольных болельщиков, вот Тихонов в том числе, вот, и поэтому как бы привыкли, что называется, решать проблемы прежде всего прямым насилием.
Среди современных русских националистов группировки «Северный человек», «Русская община» и их региональные ответвления. Они чувствуют себя хозяевами в некоторых российских городах. Активисты без помех охотятся на мигрантов, устраивают рейды на рынках и стройках, пугают людей проверками и снимают это на камеры. Даниил Константинов называет их муляжами националистов, группами, которые существуют только потому, что работают под крышей силовых ведомств и исполняют для них грязную работу.
Что касается тех организаций, которые вы назвали, «Русская община», «Северный человек», есть еще какая-то там «Русская трибуна», по-моему, в общем, много подобных организаций, я утверждаю, что это все симулякры, созданные той самой администрацией президента и Федеральной службы безопасности, и контролируемые ими, как раз для того, чтобы оседлать вот эту националистическую волну, которая, безусловно, в России присутствует. Но она стихийная. Она поднимается снизу, опирается, как правило, на такое глухое недовольство избыточной эмиграцией, этническими конфликтами, замещением населения и прочее, прочее, прочее. И у людей возникает потребность в таком протесте. И вот для того, чтобы покрыть эту потребность, но канализировать ее в нужное властям русло, они и придумывают такие организации и прямо управляют ими. Я убежден, что прямо из ФСБ управляется. Напрямую.
История ХАСИС – это одновременно и биография радикала, и зеркало того, что происходит с националистическим движением в России. Одни считают ее слова частью игры государства, другие – признанием человека, пережившего жесткую трансформацию. Но ясно одно – ее интервью стало редким случаем, когда ультраправая среда впервые за долгое время оказалась в центре общества. Дискуссии.
Окно откроется. Друзья, послушайте, это очень существенно. Я не знаю, когда это произойдет. Я не знаю, в какой форме это произойдет. Но учтите, окно откроется. Будьте к этому готовы. Пожалуйста. В этом судьба нашей страны.
6 декабря Григорий Явлинский выступил на Федеральном совете партии «Яблоко» в Москве. «Партия в тяжелом положении», – признал Явлинский. За день до этого одного из главных яблочников, псковского политика Льва Шлосберга, отправили в СИЗО, не дожидаясь окончания его домашнего ареста. На этот раз за фейки об армии.
Друзья, не падайте духом. Свобода внутри нас. Я вас люблю.
Правозащитник и правовед Илья Шаблинский уверен, что администрация президента будет давить на Яблоко, чтобы те отказались от участия в выборах вовсе. Напомню, что в России в 2026 году должны пройти выборы в Госдуму.
Главный смысл, как я понимаю, давление на партию Яблоко с целью вынудить ее вообще отказаться от участия в выборах. В общем, Яблоко не было серьезным конкурентом партии власти все последние, там, не знаю, 10-15 лет. Все небольшие проценты брали. Но вот сейчас у там людей в администрации возникли опасения. Можно предположить, что довольно большой слой избирателей в стране готов голосовать за ту силу, которая против войны.
И если внимательно слушать речь Явлинского, то можно услышать, как он оставляет возможность в этих выборах участвовать.
Сегодня Европа стоит перед реальной угрозой оказаться на периферии, проиграть в конкуренции как с Америкой, так и с Азией, стать территорией нестабильности с убывающим населением. Милитаризация Евросоюза, о которой сейчас постоянно идет речь, увеличение оборонных расходов, пропаганда всего этого, это уж я хочу сказать, поделиться с вами, приведет к распаду. Потому что избиратели в Европе не хотят терпеть рост налогов, они не хотят терпеть снижение уровня жизни, а мобилизация молодежи в вооруженные силы вызовет крайнее недовольство в Европе.
Да, в основном Явлинский говорит о кризисе институтов и той сложившейся политической системы, которая есть сейчас. При этом Яблоко – единственная партия, члены которой, оставаясь в России, выступают против войны. Явлинский и Шлосберг войну не поддерживают публично, хоть и с оговорками.
Украина больше получает, чем теряет от соглашения о прекращении огня. Это вам скажет любой специалист по украинской политике, который не занят пропагандой. Потому что Украина сейчас уже потеряла практически половину своей экономики. Украина потеряла треть населения, уехавшего из страны. Украина, по большому счету, потеряла свободу внутри страны примерно в такой же степени, как потеряла Россия. Потому что свободы нет ни там, ни там. Украина сопротивляется. Государство и человек являются жертвой до той минуты, до той секунды, пока не начинает сопротивляться.
Слова Шлосберга год назад вызвали очередную бурю в социальных сетях, и посмотрите, что обсуждают теперь. Тем не менее, аккуратная риторика Шлосберга, Явлинского и Рыбакова не помогают Яблоку. Против войны, в принципе, значит против нас.
Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги.
Юрист и правозащитник Илья Шаблинский уверен, что очереди из людей, желающих поставить подпись за кандидата против войны Бориса Надеждина на президентских выборах 2024 года, по-настоящему напугали Кремль.
Поставить подпись за официально выдвинутого кандидата в президенты, которого одобрил Центр избирком, это легальное действие, абсолютно простое. И очень много комментариев. Наконец-то появилась возможность выразить свой протест против того, что творится в стране.
В итоге Центр избирком забраковал 9 тысяч подписей Надеждина и к выборам его не допустил. И сам он трезво оценивал свои шансы.
Что я там сдам Центр избирком, в конце концов, даже не так важно. Хотя мы стараемся все упаковать, красиво сдать. Важно другое. Весь мир увидел, что в России огромное количество людей, ну, россиян, не только они, россияне, в Тбилиси тоже россияне, в Лиссабоне россияне, да, которые против того, что происходит в стране. Это все вышло наружу, это все увидели, да. Заметьте, за Надеждина подписываются толпы людей в городах, а вы видели какие-то толпы, которые за Путина подписываются? Их никто не видел.
Илья Шаблинский уверен, что Шлосберг – один из заложников администрации президента, которых будут обменивать на отказ Яблока от участия в выборах.
В день феврале они будут иметь разговор с Явлинским, может быть, с Надеждиным. Ну, Явлинскому они скажут, что все, Яблоко должно отказаться от участия в выборах. Если Явлинский добровольно это пойдет, значит, на этот шаг, ну ладно, он, значит, партия еще как-то просуществует какое-то время. Я не знаю, что они скажут Надеждину. Он тоже баллотируется, он может от Яблока идти, а может быть самодвиженцем, он может еще от кого-то. Я не знаю, кто там еще остался. Но Надеждин, Яблоко, Явлинский – это акторы, у которых есть еще вот статус.
Переход от авторитарного к тоталитарному государству должен завершиться развалом и криминализацией любых политических сил, которые находятся вне кремлевской идеологии. Поэтому власти не нравятся люди, которые выступают против войны и почему-то не уехали.
Они Льва Шлосберга тоже выталкивали. Они ему намекали, что пора уезжать. Ну а как вот? Он любит свой Псков. Он, я так представляю себе, не мыслит себе жизнь где-нибудь за пределами России. Ну, в общем, вот такой тот.
Маркетплейсы вопали. Они вдруг оказались неугодны сразу всем государственным структурам. Банку России, Минфину, Федеральной налоговой службе, Федеральной антимонопольной службе и даже Евразийской экономической комиссии. У каждой структуры свои отдельные претензии, от которых отбиваются российские Озон, Wildberries и Яндекс.Маркет. Что же случилось? Дело в том, что к 2025 году маркетплейсы перестали быть просто магазинами. Раньше это была витрина, продавец-покупатель, банк, государство. Теперь маркетплейсы стали экосистемами. У них есть свои банки, свои платежные системы, свои кредитные карты, свои данные о клиентах. И самое главное, деньги начали ходить внутри этих экосистем. Происходит покупка, оплата проходит, скидка применяется, и классический банк в этой цепочке вообще не нужен. И тут все напряглись.
Когда вы приходите или обращаетесь в маркетплейс, и вам говорят, что вот этот товар стоит 100 рублей, если вы платите карточкой ВТБ, а там 90, если вы платите карточкой там такого-то банка нашего, то это, в общем-то, является не совсем добросовестной конкуренцией и неравными условиями. Мы считаем каким-то образом, потому что никакой кэшбэк это не заменит. Кэшбэк – это чего-то, когда ты куда-то вернешься, один раз тебе сразу в цену заложено это самое. Вот это противоречие, которое существует сегодня, да, такая, все-таки банковский сектор очень конкурентный. Это какая-то вещь, которую надо каким-то образом, мне кажется, отбалансировать для того, чтобы создать равные условия конкуренции.
Они пишут письма в Госдуму, инициируют закрытые встречи с регулятором в попытках запретить оплату за товар банками маркетплейсов. При этом банки сами строят экосистемы и не всегда удачно. У каждого из этих игроков есть собственные маркетплейсы и онлайн-магазины с их собственными скидочными программами. У Сбера – Мегамаркет, Самокат, Купер, программы лояльности которых были влиты сотни миллиардов рублей. У Тбанка, у Альфы – внутренние маркетплейсы, крупнейшие продуктовые онлайн-площадки, где пессимизируются другие средства оплаты, кроме их собственных. Как мы видим, многие банки пытались сделать маркетплейсы, но у них не получилось. За это, конечно, надо наказать Озон и ВБ. Маркетплейсы научились убирать посредников из цепочек поставок товаров. Поэтому товары на маркетплейсах дешевле. Людям важны низкие цены на товары. Но за это, конечно, надо наказать Озон и ВБ.
Одна из ключевых претензий к маркетплейсам – это способ оплаты. Там происходит простая вещь. Если ты через Озон Pay, WPay, Яндекс.Пэй или через их карту, то товар стоит дешевле. Банки бесятся. Клиент уходит в платежную систему маркетплейса, транзакция проходит внутри. Банк теряет комиссию, данные о покупках и перестает быть центром жизни клиента. В итоге банки обвиняют интернет-торговцев в неконкурентных условиях. А маркетплейсы называют это нормальной конкуренцией. При этом Центробанк разглядел в площадках и вовсе глобальную угрозу. Ведь фактически на базе условных Озона и Вайберс возникает параллельная финансовая система, которая быстро растет и живет по своим правилам.
Что касается претензий Центрального банка, то они носят примерно тот же характер о недобросовестных конкуренции, которые можно предъявить и неоднократно предъявлялись, например, к Сбербанку или к Т-банку или к Альфа-банку, которые выстраивали собственные экосистемы. Понятно, что вот все то, что сейчас говорит Эльвира Набиуллина по поводу маркетплейсов, в значительной степени она говорила в период ее серьезного конфликта с Германом Грефом, да, по поводу его экосистемы.
Еще одна претензия – деньги из-за границы, которые никто не видит. Люди массово покупают товары из Китая и Турции, а для государства эта покупка почти нигде нормально не отражается. Может быть, это для частного пользования, а может, человек уже открыл свой малый бизнес. И самое главное – непонятно, как снять налоги. Поэтому сейчас порог беспошлинных покупок за границы снизили с 400 до 200 евро, чтобы каждая была видна, подсчитана, и с нее можно было что-то взять. При этом, чтобы сам маркетплейс передавал все данные по покупкам, сам же считал налоги и пошлины, сам удерживал с покупателей и отправлял государству.
Истории о том, чтобы всех продавцов на маркетплейсах обложить НДС. И это приведет к тому, что значительная часть товаров, которые сейчас продаются со скидками, со значительными скидками по отношению к тому, что покупатель может получить в обычном магазине, эта цена вырастет до того уровня, который можно наблюдать в обычных магазинах, ну, за счет того, что все налоговые льготы, которыми сейчас пользуются на маркетплейсах, они будут устранены. И Путин уже сказал об этом, о том, что в рамках процесса обеления российской экономики нужно ждать. И это будет очень серьезный удар по инфляции, возможно, сопоставимый с тем, который повлечет за собой просто повышение налогов. Потому что здесь цены на товары увеличатся не на 2%, да, из-за 2% пунктов увеличения по налоговой ставке, а на все 22 НДС. Маркетплейсы использовались для того, чтобы дробить и там, продавать под разными брендами продукцию, может быть, даже крупных предприятий. Но потребитель от этого только выигрывал. Это было, и если уж брать Центральный банк, то для борьбы с инфляцией маркетплейсы оказывали неоценимую услугу.
К 2025 году маркетплейсы стали огромной частью российской торговли. Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет контролируют больше половины онлайн-ритейла. Через них проходит миллионы заказов. Только у Озон, по их же данным, больше 47 миллионов пользователей в неделю. То есть это не просто магазины, а полноценная экономика. На этом фоне особенно интересна история с банками внутри маркетплейсов. Казалось бы, Озонбанк, ну какой-то внутренний финтех-сервис. Но если посмотреть на цифры, картина совсем другая. Озонбанк уступает только Сберу по количеству активных пользователей и уже обогнал Народный Т-банк, бывший Тинькофф, и когда-то самый популярный в стране Альфа-банк. Причина довольно простая. Озонбанк, как часть внутренней собственной экосистемы, не отладил автоматическую пересылку данных у держателей счетов. В итоге россияне с арестованными счетами из-за долгов свободно пользуются банком без вмешательства государства. В обычных банках в такой ситуации все происходит жестко. Любой приход денег сразу видят приставы, и средства списывают моментально. И вот на этом фоне Озонбанк оказался для многих спасением. В результате люди могли нормально пользоваться деньгами, платить картой не только на Озон, но и в обычных магазинах, переводить деньги с карты на карту. Это почти как наличный, только в цифровом виде. Для государства все это выглядело как огромная дыра и системная проблема, которую они теперь всеми средствами пытаются решить.
Это способ выживания в условиях повышения налогового бремени. И мы можем сколько угодно рассуждать о честной конкуренции. Но если мы посмотрим, что произойдет на практике, ну, те, кто работали в черную, они либо резко повысят свои цены, либо большинство уйдут с рынка и устроятся полицейскими.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.